Таким образом, мы сможем свои деньги получать каким-то другим способом. То есть нужно отделить сбор пожертвований от распространения книг. И когда мы будем тогда распространять книги, мы не будем пытаться у людей забрать деньги. И таким образом они будут смотреть на наше распространение книг более благосклонно. Но это решение только ухудшило все. Это было начало эры, которую один преданный называл кармономикой. То есть преданный — это такой сленг среди преданных в Северной Америке. Сходить денежки собрать, то есть деньги с людей, из карманов людей. Я думаю, что это первое, что произошло в этих усилиях — отделить распространение книг от фондрейзинга. По крайней мере, в моей зоне мы продавали резные свечи от двери к двери. То есть это такой продукт, который не связан с сознанием Кришны. Это вот такие свечи, отлитые в разного цвета, из разного цвета воска. Их легко можно изготавливать и продавать. То есть, и используя дешевую, бесплатную рабочую силу из преданных, в любом подвале можно было изготавливать такие свечи и зарабатывать деньги. Разные вещи происходили в разных местах. Затем в Канаде преданные открыли дешевые кармические картины, корейское такое дешевое искусство, такое халтура такая. То есть картины стали популярным средством. В других местах они наклейки со спортивными командами продавали, кепки с разными логотипами, пластинки, да. Парфюмерию — это в Австралии было. Параферналии, ну, вот эти атрибуты тоже. И рождественский марафон начал состоять из таких вот методов. И затем что произошло? Денег стало больше, а книги распространялись еще. Да, но сейчас возникла проблема, потому что сейчас накопилось больше книг, чем мы могли распространить, по крайней мере, в Северной Америке. Неожиданно приток денег увеличился. Гораздо легче оказалось продавать корейские картины. И это делалось по-разному, ну, с разной степенью честности в разных местах. В моей зоне было достаточно хорошо, потому что преданно организовали там законный бизнес с магазинами в торговых центрах. В других местах люди ходили от двери к двери, продавали картины, говорили, что я вот учусь искусству, художественному, изобразительному искусству в колледже и продаю свои картины. Разные говорили. А с пластинками и наклейками там до преступной деятельности доходило. В некоторых местах они это называли ночной санкиртаной. Буквально там воровство имело место. Я даже не буду упоминать Японию. Ну, я уже упомянув, что не буду упоминать. Так или иначе, это происходило по всему миру, я уверен, но в основном я говорю о Северной Америке. Там по-разному было в разных местах, и даже в тех местах, где было достаточно плохо, там было много чистых преданных, были преданные. Но когда появились эти товары, мог любой выходить на улицы, даже там обманщик какой-нибудь. И чем более вы лукавый такой и преступный в своей психологии, то тем больше вы более успешны вы могли стать. А книги стали честно распространяться. Книги издавались, но проблема в том, что как их распространять? Было слишком много книг. Внезапно вы могли посылать эти деньги BBT, и успех Санкиртаны уже измерялся по тому, сколько денег поступало в BBT. Это стало мерой. BBT посылали вам книги, и книги, люди выходили, продавали книги. То есть люди уже могли просто бесплатно эти книги отдавать за 50 там, центов, за доллар. Преданные их клали в пакеты для покупок или вешали на кнопки звонков в квартирах. Вопрос был в том, как от них избавиться, что с ними делать. В Северной Америке была подпольная торговля дисконтными очками за книги. Например, я послал в BBT $100,000 и сказал, не посылайте мне больше книг. Так как, ну я говорю так, потому что у меня полный подвал ими забит. Но я уже отчитался за книги на $100,000, и поэтому я обращаюсь к другому храму и говорю, если дадите мне $25,000, я переправлю вам очков за книги на $100,000. То есть целая торговля была. Мы еще недавно в Детройте, в храме, до сих пор распространяли книги, которые получили от BBT еще 20 лет назад. Они лежали в подвалах. Они просто накапливались в разных подвалах домов. Люди просто не могли от них избавиться. Как в Детройте, например. Они там на улице пожертвования собирали. И когда я впервые стал президентом Детройта, там был Раджа Бихари, он ходил, ездил с преданными распространять книги в аэропорте. И я помню, я стоял там, как новый GBC, в 87 году это было, когда как раз как коллапс начался. И Раджа Бихари говорит президенту храма, он говорит, мне нужен микроавтобус, чтобы ездить на распространение книг. И тот сказал, нет, нам нужен микроавтобус на Санкиртану. То есть, имея в виду сбор средств. То есть, значение Санкиртана на самом деле поменялось. Так вот, медленно, минуя сознание людей, и даже люди сознавали это, но распространение книг превратилось в сбор денег просто. Это было уже Санкиртаной. Вот что происходило. Это продолжалось. Конечно, в конечном итоге были еще большие проблемы с судом, поскольку сначала это было в Беркли с Хамсадутой, в конце концов перенеслось это в Новый Вриндаван, где они достигли совершенства своей техники. Просто запредельная была у них техника сбора средств. В конце концов, это привлекло внимание силовых структур. Конечно, там еще другие вещи происходили. Я вам рассказываю эту историю. С одной стороны, я должен сказать, книги распространялись, люди их читали, люди становились преданными и так далее. С другой стороны, определенно, как это назвать, элементом или аспектом дамба-яги в таких вещах, вот, поскольку люди обнаружили, что чтобы получить результат благочестия. Как получить результат благочестия без настоящего благочестия? Поскольку что происходило? Большое количество денег, которые поступали от того, что сейчас называлось Санкиртаной, на самом деле стали экономической основой системы зональных ачарьев. По крайней мере, во многих частях мира, определенно в Северной Америке, что постепенно начало происходить, это сначала все были вдохновлены делать, заниматься этим сбором средств, как это называется. Но со временем люди, большинство преданных не получали от этого того же, что они получали от распространения книг и проповеди сознания Кришны и проведения Харинам, что действительно называлось раньше Санкиртаной. Они не получали того же духовного продвижения, духовного роста. Один из аспектов, который проповедовался, состоял в том, что когда кто-то покупал у вас эти ваши атрибуты, то такой человек духовно продвигался. Они не знали, что вы преданный, потому что у вас парик на вас был, то есть вы шифровались, или, может быть, у вас даже уже и волосы были, или у вас был парик, вы носили кармическую одежду, вы представлялись там какой-то благотворительный фонд или так далее, что-то такое. Ну, какой-то законный бизнес, но он не связан с исконом. Люди не знали, что это связано. Но тем не менее, преданные думали, что вот если человек покупал эти духи или эту картину, то он духовно продвигался. Я помню, много лет назад, когда это письмо было разослано с одобрением Прабхупады, о том, что люди, которые покупали благовония духовного неба, они не продвигались так духовно, как те, кто покупали книгу. Это была просто транзакция. Они платили деньги, получали что-то. Это не было пожертвованием. То есть они не делали того же духовного продвижения. Преданный, который зарабатывал таким образом деньги и отдавал все плоды, конечно, этот преданный продвигался в духовной жизни. В какой-то степени. Он работал для Кришны, собирал средства и отдавал это Кришне. Преданный продвигался. Я не думаю, что можно то же самое сказать про того человека, который покупал. Но говорили всем, что тот, кто покупает эту картину или эти духи, он, так сказать, тонко духовно продвигается. Но в Новом Вриндаване была доктрина Агьята Сукрити. То есть даже если вы обманули людей, они все равно духовно продвигаются. Они не знают, кто у них берет деньги. Все равно, постепенно, со временем, все меньше преданных каждый год могли этим заниматься. Те, кто могли еще заниматься этим, это обычно талантливые люди в этом смысле. Многие бросали эти дела, но деньги поступали достаточно регулярно, и преданные жили достаточно хорошо. Было много денег поступало. И тем временем, по мере того, как движение росло, было много семейных людей в общинах храмов. Они все жили за счет этих денег. В те дни в Северной Америке у людей еще... Семейные люди, у них были дети, автомобили у них были. В храме было 15 зарегистрированных, застрахованных автомобилей, которыми пользовался там только какой-то преданный. Но все это было оформлено на имя храмов. То есть это было очень дорого. Каждый год во время рождественского марафона это было обязанностью духовного учителя вдохновлять всех своих учеников заниматься этим, то есть фандрейзингом для BBT, марафон. И каждый год это становилось все сложнее преданным делать. И преданные, они теряли дух, энтузиазм. В некоторых местах это стало незаконным уже. И один из результатов конца этой системы зональных ачарьев — это также был конец этой экономики. И конец этой экономики, поскольку она также умирала своей естественной смертью. Все меньше людей зарабатывали деньги, и многие не хотели от них отказываться, от этих денег. Потому что они зарабатывали очень много денег. На эти деньги поддерживали всех этих преданных, которые сидели в храме. Зачем мне им отдавать? И они оставляли себе все больше. То есть происходило часто, что эти люди, которые хорошо этим занимались, они все больше оставляли себе и меньше отдавали. То есть это умирало естественной смертью. Я знаю о том, я говорю о том, что я знаю в Северной Америке. То есть вот эти вещи происходили одновременно, две вещи. С концом зональной системы ачарьев ни у кого уже не было энтузиазма или желания даже идти и вдохновлять людей заниматься этим. Большинство преданных не хотели это делать уже в любом случае. И ИСККОН в Северной Америке оказался в экономическом коллапсе. Это разрушило веру у многих людей в падших гуру, поверьте мне, потому что они предались Кришне, и Кришна обеспечивал, и вдруг все остановилось, все прекратилось, и я должен сам себя уже как-то поддерживать. Это было шоком для людей. Что я еще хотел сказать об этом? Вот это история того, что происходило. Вот этот механизм, который происходил в некоторых местах, где это принимало вопиющие формы, плохие такие, были духовные лидеры, ачарьи, гуру, которые уже пошли на компромиссы в своей духовной жизни. Не все они, но в тех местах, где было все вопиюще, там как раз лидеры были самые компрометированы в своей духовной жизни. Они не повторяли кругов, они уже нарушали регулирующие принципы. Тем не менее, им удавалось, несмотря на то, что со мной там проблемы, я не следую, тем не менее, смотрите, я же успешен. Значит, я делаю, поступаю правильно. Несмотря на то, что происходит в моем дурном сознании, видите, у нас есть деньги, храмы открываются, все больше этого, все больше того, все больше книг распространяется. И так это происходит. И это в каком-то смысле подкупало людей. Не нужно думать, что все сознательно планировали быть лицемерами. Но постепенно... То есть Дармасья Глани — это не внезапно происходит, но это постепенный упадок. Конечно, сейчас мы возрождаем распространение книг в Северной Америке, мы пытаемся быть очень-очень осторожными, чтобы делать это уже по-другому. И похоже, что это приносит успех. Ведь, как оказалось, нам не нужны были вот эти вот нечестные методы, чейндж-апа, размены и так далее. И в каком-то смысле мы пытались раньше прыгать выше головы, мы хотели быть, чтобы нас знали как продвинутых. Мы хотели слишком быстро продвинуться, и мы были обмануты. Есть одна история, я однажды прочитал ее в буддийском писании «Дзен». «Искусство лучника». Это книга о буддизме. Много лет назад я прочитал эту историю. Какие-то учителя. В дзен есть такая идея сатори, или внезапного просветления, когда внезапно вуаль майя поднимается, и вы видите вещи, как они есть, реальность, как она есть. Я не знаю морали, но я просто расскажу вам эту историю. Один учитель дзен, он учил дзену при помощи стрельбы из лука. Он выпускал стрелу, и когда его ум был нацелен на одну цель, то есть его концентрация была совершенной, он был в ясном сознании и, тем не менее, полностью расслаблен. Его ум и его глаз, его рука, стрела, лук, мишень — все были единым целым. И он выпускал стрелу, и стрела попадала прямо в центр, в яблочко, словно по его воле. И вот эта тетива, она издавала такой характерный, такой отчетливый звук. И он рассказывал об этом своему американскому студенту. «Сейчас ты это сделай». И он не мог, у него не получалось, потому что у него ум отвлекался, у него было много мыслей, у него конфликт был, дисгармония и так далее. Он не мог издать этот звук характерный. Этот студент американский, ученик, он пытался. И однажды он обнаруживает, что если держать палец под определенным углом и оттянуть тетиву с определенным напряжением, и вы выпустите, получается такой звук, просто вот под этим углом. И он гордо заходит к своему учителю, и твэнг, вот он, этот звук. И учитель смотрит на него с отвращением и выходит из комнаты. Итак, мы пытались удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Мы не могли это сделать по-настоящему правильно, и был этот элемент твэнг, вот этот вот этого ложного звука, фальшивого, при помощи наших усилий. Я всегда вспоминаю об определенной эре в ИСККОН, которая началась, когда еще Прабхупада был с нами, как эпоха такого лицемерия, обмана, когда люди хотели очень много быстро продвинуться, они хотели выставить себя публично, как находящихся на более высоком уровне, чем нежели на самом деле, и затем начали идти на разные компромиссы, чтобы унять голос совести. И вот одно из таких оправданий. Если Кришна кем-то доволен, то он позаботится о том, что будет много книг распространяться, у вас будут деньги, чтобы строить храмы. У нас есть деньги, чтобы строить храмы, и книги распространяются, поэтому Кришна доволен. Знаете эту логику, да? Это ложная логика, ошибочная. Скажем, А подразумевает Б. И тогда вы говорите, что «Б», следовательно, подразумевает «А». Это ошибочно. если Кришна любит вас, значит, будут деньги. Если есть деньги, значит, Кришна любит вас. У всех лошадей есть четыре ноги. Если это лошадь, значит, у нее четыре ноги. И собака, которая лает, у нее тоже четыре ноги, поэтому она лошадь. Это называется подтверждение предыдущего или подтверждение последствий, нежели логикой. Правильно будет сказать «А» — это «Б», и поэтому «Б» — это «А». Это ложная логика. Если Кришна доволен, значит, будут деньги. И у меня есть деньги, поэтому Кришна доволен. Посмотрите на всех тех людей с деньгами, которые не удовлетворяют Кришну. Но так иначе это как-то так вот воспринято было. Ложная логика помогала людям обманывать себя так или иначе. И думать, что так или иначе мы обрели милость Кришны. Итак, когда движение перешло на второй уровень лидерства, и лидеры начали понимать, что что-то не так в ИСКОН, и основные лидеры это восприняли как вызов. И первые, что они ответили: «А что вы сделали, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру? Что вы сделали, чтобы распространить сознание Кришны?» Так Бхагаван сказал на самом деле. «Что вы сделали, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру?» Но когда туман развеется, кто вообще что-либо сделал? Если взять все деньги, которые BBT заработала в Северной Америке тогда, отнять все, что мы потратили на суды с антикультистами, на то, что Кока Киртананда потратил в судах, отнимите все это и посмотрите, какой будет остаток, сколько действительно денег это принесло. Я хочу сказать это, потому что люди услышат эту запись. Я хочу сказать, что я не против распространения книг, я не против санкиртаны. Я хочу признать истинное достижение, духовный прогресс всех тех преданных, которые действительно распространяли книги Прабхупады. Я уверен, что все они духовно продвигались, даже если мы не всегда делали это правильно. У нас были хорошие намерения, но, как есть поговорка в Англии, дорога в ад вымощена благими намерениями. Иногда благих намерений недостаточно, есть ли вопросы? Это сейчас исправляется. Да, я думаю, так. Что вы думаете? Я думаю, что сейчас исправляется это все. Мы очень осторожны сейчас, аккуратны в обучении наших распространителей. Мы обнаруживаем... Мы также пытаемся сделать так, чтобы все люди читали книги Прабхупады и ценили их, и распространяли их на аутентичной основе преданного служения. И мы видим, что это работает. Неразборчиво. Поскольку иногда подписчики получают книгу раз в год. Есть средства, если мы честны, Кришна, Он даст нам способность, если мы не притворяемся. Были преданные, которые делали что-то не так. То удовлетворение, которое они получали, является, наверное, божественным. Но божественное неудовлетворение... Проблема с этим божественным неудовлетворением в том, что люди не могут быть честны с этим. По разным причинам происходит сокрытие. Чтобы все выглядело хорошо. Если бы не откровенно, то есть честно об этом говорили, мы бы могли решить проблему. Но никто... Как кажется, кто строил свою репутацию и свое самоуважение на этом распространении книг, они не говорили, что тут в этом что-то не так. И те люди, которые говорили, что тут что-то не так, их быстро клеймили как противников санкиртаны или еще как-то. Если бы я был более продвинутый, что я бы сделал? Я бы смог пойти и показать, как это делать правильно, но я не мог. Я не мог это делать лучше, чем другие. Я знаю, что это было неправильно, но у меня не было сил сделать это правильно, к сожалению. Тогда бы вы просто смешались с другими, потому что это было естественным. Если бы я был полностью предан Кришне, я бы сказал, я пойду распространять книги честно и просто буду делать, пока это не сработает. И нашел бы, чтобы Кришна уполномочил меня как-то, чтобы помочь другим людям. Но в каком-то смысле мы просто служили на том уровне, на котором мы были способны это делать. И когда я смотрю... Сейчас, если перейти к таким корневым вопросам, Прабхупада, он имел дело с сырым материалом. Я думаю, что это как человек, которого выбросили на необитаемый остров. Он должен себе построить дом из этих палок, разных веточек. Он должен все это как-то сложить и сделать для себя кров какой-то. Это ужасно выглядит, но, по крайней мере, он спасается от дождя. И Прабхупада, он делал то, что мог с этим материалом, который он получил. Он чего-то достиг. Я думаю, что Прабхупада понимал, что то хорошее, что было сделано, оно будет вечным, а то плохое, которое было, это будет чем-то временным. Вот как я это понимаю. А что вы хотите сделать? Перестать проповедовать сознание Кришны, распространять книги, потому что мы все это не способны делать? Прабхупада давал людям посвящение довольно легко, а кто бы еще им дал посвящение? Он хотел их вдохновить. Я распространял книги по-старому, с этим чинджапом, и продавал эти атрибуты. Ну, ты ветеран, да. И мы обучались тогда неправильным этим методом. На самом деле вы правы, это так. И обман этот. Менеджеры, они гордились, что зарабатывали деньги, и преданные санкиртаны тоже гордились, потому что они могли это делать. Да, я заметил, что когда Бойзен говорит, когда он говорит об этих вещах, именно это отношение сопутствовало этому. Было столько ненависти со стороны карми, тех, кого вы обманули. Они смотрели так, с таким презрением, и было соперничество среди преданных там за высшее место. Это тоже было наполненное ложным эго. Тогда как Прабхупада говорил, что соперничество должно быть лишено ложного эго. Было отсутствие сострадания. Но распространение книг было более духовно, благотворно, чем продажа масел, картины, наклеек. Вы знаете по опыту. Но каждый рождественский марафон мы теряли от 5 до 10 преданных, которые продавали эти картины и так далее. Да, преданные просто уходили. Это было очень тяжело для людского сознания делать это. Это не оказывало той же восстановительного воздействия, как распространение книг, даже с чейнджапом. То есть мое изложение достаточно прямое и честное, да? Тот человек был фронтовиком, можно сказать, я в тылу работал. Непонятно, о чем речь. Есть одна точка зрения. Я не знаю, видели ли вы это или нет, но это может странно звучать. Но есть астрологический подсчет, как его звали, который составил гороскоп для ИСККОН, и он сказал, что в Америке будет самое сложное место во время периода Раху в ИСККОН. То есть когда ИСККОН переживет период Раху и войдет в период Юпитера, это был как раз первый месяц за 15 лет, когда Соединенные Штаты вышли на первое место в распространении книг. Я знаю, кого вы имеете в виду. Шьяма Сундара Валачева. И в Австралии тоже, кстати, было очень плохо. В Австралии было плохо. В Англии тоже достаточно плохо было. Я не знаю точно.
One thing is why, you know, there was no sharing is the zonal acharyas were very much like kings in competition.
Одна из причин. Зональные ачарьи были как цари, они соперничали друг с другом. И они либо не признавали свои неудачи, либо не делились секретами успеха друг с другом, поскольку это была игра с нулевой суммой, и если кто-то приобретал, другой терял. Это называется игра с нулевой суммой. Разборчиво. Прабхупада сказал, Прабхупада Лиламрите, что к 2000 году люди будут жить под землей. То есть это понималось так, что будет война большая. Я думаю, что мы должны всегда распространить книги, даже если... Как будто бы завтра не будет. Насчет войны я не знаю. Я никогда не помню, что Прабхупада говорил про 2000 год. Он говорил о войне, он предсказывал, что она начнется между Индией и Пакистаном, и затем он сказал, что очень скоро, затем она не произошла, и он сказал, Кришна передумал. Ну, Третья мировая — это другая тема, но обычно мы не должны думать. Например, мы думаем, у меня столько-то лет еще в жизни, чтобы стать сознающим Кришну, поэтому я не должен напрягаться. Мы должны всегда думать, мы должны делать это с определенной неотложностью, но также не сходить с ума по этому поводу. Если будет война, что мы должны делать? Должны ли мы строить дома под землей? Прабхупада. Он говорил, что не нужно планировать, что все закончится, что все перестанет существовать. Он говорил, продолжайте свое служение. Не нужно думать, что в определенный момент нам придется остановиться. И это то, что он сказал. И это по-прежнему хорошая программа. Я надеюсь, что сегодня в четверг и в пятницу мы пройдем большую часть таблицы. Я вам также раздал еще две распечатки. Это материал, который я написал. Пожалуйста, прочтите его. Может быть, мы начнем завтра.
And then I'm getting some more material from Boysen to photocopy.
Я отксерокопирую больше материала из книги Бойзена, я надеюсь, для вас к завтрашнему дню, где он говорит о том, как он дает консультации людям. То, что он использует, как он людям помогает. Я думаю, что это будут полезные советы. У нас будут эти страницы из Бойзена тоже. На самом деле мы уже приближаемся к концу, верно? Самый низ этой таблицы, в общем-то, не представляет для нас большого интереса. Это распад. Обычно, если это происходит с вами, то вы уже вне ИСККОН. Хотя не всегда. Мы уже сейчас... То есть мы можем еще как-то быть связанными. Но то, с чем мы обычно разбираемся, это как раз вот в этой области скрытности. Вчера мы говорили о вот этом лицемерии, ответной реакции, как обман или блеф. По крайней мере, я вот сделал этот анализ этого, как это проявлялось в некоторых аспектах в распространении книг, где мы делали ошибки. Это была попыткой компенсировать собственное чувство личной неудачи, доказав какой-то другой деятельностью, что мы на самом деле великие преданные. В этой таблице он говорит о переносе ответственности. Это еще один способ самозащиты или сокрытия, то есть перенос вины на других людей или на другие объекты, или на некого козла отпущения. Этот козел отпущения — это ипохондрия. Я не могу делать этого и того, потому что у меня всегда проблема с моим телом, Прабху. Я всегда болен и так далее. Самое распространенное, с которым мы сталкиваемся, это перенос ответственности на другого человека или на объекты. Здесь он перечисляет подозрительность, зависть — это как раз характерные качества такого отношения, язвительность. И когда это развивается, это приводит к стремлению, к обращению к мнимому самоутверждению и ложным представлениям. И конечный результат — это параноидальные типы. И мы на самом деле видим это иногда. Идея в том, что если я почувствую, что я неудачник в духовной жизни, то еще один способ скрыть — это перенести вину на других. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, вы говорите, что кто-то другой виноват. И вот эта грубость, подозрительность и ревность проявляются как эмоциональное состояние. И Искон, несмотря на свои недостатки, является объектом часто такого обвинения, таких подозрений. Это не означает, что в Исконе нет действительно недостатков, но вот продуктивное отношение преданного — это всегда говорить, даже если это чья-то, кто-то другой виноват в этом, не опираться на это. Когда есть какие-то трудные обстоятельства, отношение преданного, продуктивное отношение преданного, которое благоприятствует духовному развитию, это когда он говорит: «Это моя карма. Она пришла ко мне, и я жду милости Господа». Вот это настоящее отношение преданного. Но часто, когда у людей проблемы, трудности, они хотят завалить вину на кого-то другого. И мы видим, что люди, которые долгое время в нашем движении, они несчастливы. Причина, почему кто-либо несчастлив, потому что они не сознают Кришну. Вы можете сказать, что в общем и целом, если кто-то сознает Кришну, он будет счастлив. И есть люди, которые разочаровываются в духовной жизни. И они хотят найти, кто виноват в этом. Они скажут: «Я провел столько лет в Искон, делал столько всего, я жертвовал стольким, и что теперь?» Часто вы увидите, что есть такая озлобленность и обида на Искон, что Искон виноват в этом. Иногда Искон со своей стороны, или официальные люди Искон, также винят человека. Истина в том, как Прабхупада сказал, что когда кто-то уходит, это 50% вины на нас лежит за это. То есть мы на 50% виноваты в этом. Так что, действительно, Что обычно? Часто происходит, особенно раньше, что происходило, когда кто-то уходил из храма. Это был некий такой ритуал. Я уже говорил об этом, что все преданные собирались друг с другом неформально или даже иногда формально и обсуждали, что с ним не так было, с этим преданным. И таким образом, эта община, несмотря на то, что была недружеская атмосфера и враждебное отношение друг к другу, люди не помогали друг другу, тем самым община, она снимала себя вину за уход этого человека. Но это двусторонняя вещь. И человек, который ушел, иногда, если у него еще были идеалы в сознании Кришны, он ужесточался, такой человек. Люди, которые просто уходили и не ужесточались, их больше не видно было, потому что они отказывались от этих идеалов. Но те люди, у которых были еще эти идеалы, они оставались, и они, ну, были озлобленными. И вот эта вот ожесточенность — это выражение того, что это я называю моделью пончика общин ИСКОН. То, что можно видеть во многих местах, это очень смешно. Допустим, здесь, вот, допустим, это центр, вот, храм, храмовый преданный, который регулярно служит и участвует. И затем есть внешняя группа людей. Вот это внешняя группа людей. Вот этот человек, он очень нечасто приходит в храм. Ну, это иногда, на джанамаштами. Но вот эти люди во внешней группе, они всегда взаимодействуют друг с другом гораздо чаще, и у них есть общие ценности, какие-то общие интересы. Они были в ИСКОН, они были какое-то время жителями храма, у них более высокий уровень сознания Кришны, у них гораздо больше внутренних отношений друг с другом, и они обсуждают храм, они говорят о храме, иногда они даже одержимы этим храмом, хотя они редко туда ходят. И обычно гораздо больше людей здесь, то есть вовне, чем в храме. И с обоих сторон они обвиняют друг друга. Жители храмов обвиняют этих, а эти обвиняют жителей храмов. Поскольку, к сожалению, часто люди вот здесь, они были сначала здесь, и затем, может быть, они приняли обет садханы, и сейчас они не могут следовать этим обетам, и жители храма, они смотрят свысока на них из-за этого. Эти люди, они уже, их уже собственная совесть осуждает. И почему они общаются? Часто вот эти люди, они не общаются с другими людьми, которые никогда с ИСКОН не были связаны. Ну, может быть, один-два, там, может быть, какие-то люди соприкасаются с какими-то другими людьми из других социальных групп. И это довольно интересная формация. Я заметил это во многих центрах ИСКОН в Америке, когда я это описывал это на семинаре в Радхадеш. И все вроде бы понимали, о чем я говорю. Вот такая формация в форме пончика. Больше людей на периферии. И другие места, где больше зрелости этого, в других местах, где больше зрелости, таких формаций не должно быть. Но преданные обвиняют людей, которые находятся на периферии, поскольку что мы должны, как преданные в храме, живущие в храме, должны делать? У нас есть ответственность за тех людей, которые приходят к сознанию Кришны. Знаете это слово «обязанность»? То есть мы должны что-то для них делать.